Родительский вопрос.
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной, как всегда, в этой программе Александр Милкус.
Но не всегда, это на каникулы ходил тоже.
Я тоже,
как человек, был на каникулах вместе со школьниками.
Я вообще тоже был на каникулах. Вот сегодня был первый день. Так что, ну, как по заново сложившейся традиции.
У нас начался учебный год, мы тут все вместе. И у нас гость, президент корпорации «Российский учебник», основатель крупнейшей издательской группы «Эксмо» Олег
Новиков.
Новиков, господи, я уж...
Добрый день.
Здравствуйте, Олег Евгеньевич.
Мы будем говорить сегодня не только про учебники, про образовательный процесс, потому что Олег Евгеньевич – отец четырех дочерей и, в общем, прошел и проходит, как я понимаю, на своей шкуре всю образовательную линейку.
Курс молодого бойца в российской школе.
И молодого отца, а не бойца.
Скорее отца, да.
Давайте так, Олег Евгеньевич, сначала расскажите, как вот вы со школой, в каких сейчас отношениях? У вас дети ходят в обычную общеобразовательную школу или какую-то особую?
У меня старшая дочь, ей уже 20 лет, она учится в высшем учебном заведении. Две дочки учатся в подмосковной Ломоносовской гимназии. Угу. Одна вот только закончила начальную школу, вторая идет во второй класс. Ну, а самой младшей 2 года, ей еще в школу рановато, пока она дома начинает образовываться,
ну, и вот получает знания. Вы уже проходили со старшей школу, прошли с двумя средними, проходите. Вот вас в нынешнем современном образовательном процессе все устраивает? Вот как отца, как, не знаю, деятеля, как бы издательского бизнеса, который отвечает за учебники у нас, в общем.
Ну, за учебники отвечаю не только я, и не столько я. Мы все-таки стараемся реагировать на те потребности, которые формируются в учительской среде, хотя пытаемся предлагать что-то новое, интересное. Вы знаете, вот что интересно, что в последнее время школы разительно стали меняться. И я вот это как-то раньше, может быть, с этим не очень глубоко сталкивался, но сейчас какие-то школы такие появляются, которые прям совсем удивляют.
В хорошую сторону.
Удивляют, в хорошую сторону, в хорошую сторону. Вот, с одной стороны, я знаю, что, ну, про российское образование много разных мнений, в том числе есть и критическое мнение.
В общем, совершенно полярных мнений, да.
Но то, что так вот, и должно быть. Про образование
должно быть критическое. Я, видя, мои дочери входят, в общем, да, она частная школа, но одна из многих. И я вижу, что там педагоги действительно очень трепетно и внимательно относятся к детям и стремятся давать им действительно знания, стремятся учить, помогать им. Насколько это удается, покажет время, но у меня о российском образовании, знаете, вот на сегодняшний день самое хорошее впечатление.
Вы сказали, что некоторые школы удивляют. Что вы имеете в виду?
Ну, и уровень технологий, которые там сегодня, и внешний вид этих школ. Я вот недавно был у своего друга Ефима Рачевского в новом филиале, который он открыл в совхозе имени Ленина.
Инженерный корпус.
Да, и вы знаете, я вот такого нигде в мире, пожалуй, не видел того, как там реализованы и новые технологии, и новые подходы к образованию, которые органично вплетены в инфраструктуру школы. И учителя. Учителя, которые сегодня хотят получать новые технологии, новые возможности и относятся к детям как к партнерам.
То есть мы потихонечку уходим от того, что...
Я не знаю, может быть, я про все школы не могу сказать.
У меня точно такое же впечатление. Я не знаю, что происходит, но вот... то есть я знаю примерно, что происходит, потому что выделяются деньги, но эти деньги можно было построить кучу однотипных школ. Вот Олег Евгеньевич говорит про корпус инженерный у Рачевского, это центр образования Царицын, теперь школа Царицын, да? Но в этом же году открыта хорошкола, хорошкола, так она и называется, которую на свои деньги построил Герман Греф. Это в районе Хорошего Мневники на Карамшевской набережной. 20 тысяч квадратных метров, офигительная школа, просто Вот потрясающая школа. Несколько школ открыты в Москве, просто муниципальных. Вот снесли старое здание, построили новое.
Урочевская тоже государственная школа. Урочевская, это не частная школа.
Так Греф тоже открыл на свои деньги государственную школу. И это не только в Москве. Мы делали сейчас подборку. Ростов-на-Дону, Набережные Челны, Казань, Иркутск. Не по типовому проекту. И туда же подбираются также учителя, которым интересно учить, которым интересно новые технологии. Это что-то... Вот в этом году какой-то взрыв какой-то вот этого всего. И действительно, у меня тоже какие-то позитивные ощущения. Хотя я, честно говоря, не сторонник вот такого вот «ах» и восторгаться. Ну, вот я действительно, как редактор отдела, смотрел материалы, фотографии, которые присылают наши сапкоры. Не сапкоры, ребята из региональных редакций. Ну что-то такое происходит на уровне образования. Тогда, Олег Евгеньевич, если на уровне образования все происходит, скажите, пожалуйста, почему наши учебники до сих пор такие скучные и не соответствуют нашему вот такому передовому уровню школьного образования?
Это уже вопрос как к издателю.
Да, как издателю.
Ну, вопрос, что считать соответствует и не соответствует. Во-первых, они должны соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам.
И это самое главное.
Это самое главное для того, чтобы они были в школе. Во-вторых, образование с точки зрения контента не может не быть по-хорошему консервативным. Потому что тот контент, который появляется в учебниках, те задачи, те примеры, это все должно быть проверено временем, чтобы ребенку в голову не упала та информация, которая, мягко говоря, является не очень качественной или не очень проверенной. Но, кроме того, ведь учебник – это часть некой педагогики. Педагогики. И это методика, которая в учебнике реализуется. На самом деле, не только в учебнике. Сегодня же мы работаем с учебно-методическим комплектом, куда входит, и помимо учебника, и рабочие тетради, и лабораторные работы, и электронная форма учебников, и сегодня дополнительные электронные форматы мы делаем. И основное обновление – оно именно не в учебнике происходит, потому что учебник – это, с одной стороны, основа образовательного процесса, с другой стороны, он, конечно, не может отражать все те новые технологии, в первую очередь, технологии цифрового образования, которые приходят к нам и которые сегодня мы развиваем. И для этого есть много новых возможностей, которые мы пытаемся и реализовывать.
А как вы относитесь к фразе Германа Грефа, он, по-моему, сказал пару месяцев назад о том, что бумажному учебнику вообще осталось жить 5 лет? Такой приговор точный. Я, например, как-то отношусь все-таки с сомнением.
Как к некому образу, образу того, что через 5 лет система образования существенно изменится, с этим я согласен. Но, с другой стороны, я считаю, что в центре образовательного процесса все равно будет учебник. И мы видим сегодня, что какие бы новые продукты и сервисы не появлялись, сегодня 99,9% школ и учеников продолжают заниматься по бумажному учебнику, и это основа образовательного процесса. И без этого, нравится нам это или не нравится, никуда не денется. И за 5 лет количество учителей, которые привыкли работать так, оно не поменяется кардинально. Все-таки основа образовательного процесса – это учитель. Он дает знания. И он привык работать по тем технологиям, которые сложились там за годы, даже за десятилетия.
А как же тогда, вот, на ваш взгляд, может измениться система образования? Если вы говорите, что система консервативна, учителя привыкли учить по бумажным учебникам, и, видимо, они ими будут бить детей по голове еще достаточно долго.
Я сказал, что она не может не быть консервативна, но в то же время мы видим, что постепенные изменения, эволюционные, они происходят. И скорость этих изменений, я думаю, что она все равно будет нарастать. Новые методики, новые возможности. Ведь что такое современные технологии? Это возможность давать детям те же знания, но в более интересном формате, в более удобной для освоения форме. Новые формы онлайн-тестирования, классных работ, лабораторных опытов, которые можно реализовывать. Все это сделает и может сделать процесс более интересным, более интерактивным, и это скорее возможности.
А это уже задача учителя?
Которому, например, вот мы в российском учебнике за этот год провели более 2000 методических мероприятий.
Вот, Олег Евгеньевич, давайте вот об этом чуть-чуть, буквально через 2 минуты, подробнее. Это действительно очень интересно. Никуда не переключайтесь, через 2 минуты мы вернемся.
Родительский вопрос. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Родительский вопрос.
Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Милкус, обозреватель отдела образования и науки.
Ну, неважно, да.
Да. И у нас в гостях Олег Новиков.
Президент корпорации «Российский учебник», добавил он.
Да. Олег Евгеньевич, в конце прошлой части, да, я прервал вас на словах, что вы исследовали учебники.
Нет, провели больше 2000 мероприятий с учителями, да?
С учителями, да. Вот за этот год более 2000 мероприятий методических, связанных с повышением и передачей им новых знаний, рассказом о новых возможностях, электронных учебниках, о новых учебно-методических комплектах, об апробации каких-то новых подготовленных в издательстве учебников. То есть все это мы стараемся делать и передавать те новые наши возможности, наш контент учителю, чтобы он имел возможность пользоваться этим.
Скажите, а они хотят это пользоваться? Вот я знаю статистику, что востребованность электронных учебников только 4%. То есть 4% учителей пользуются электронными учебниками. В США это 20%, да, в Великобритании 17%. Вот тормозит развитие вот электронных возможностей учебника, это совсем другое дело. Учителя все-таки?
Ну, на самом деле это комплекс вопросов, и нельзя однозначно сказать, что нет, не учителя. Но есть технологические ограничения, с которыми сталкиваются школы, в первую очередь сельские школы, где, собственно, сама инфраструктура не позволяет пользоваться этим продуктом. С другой стороны, на наш взгляд, главное для преподавания не сам учебник, электронный учебник. Он необходимое, но недостаточное условие. А вот новые сервисы, которые могут использовать учителя при подготовке уроков, при проведении уроков, различные презентационные материалы. То вот мы сейчас делаем сервис «Классная работа», когда учитель выстраивает для себя с помощью на электронной доске те материалы, которые он хочет показать, представить, те контрольные вопросы, те задания в течение урока, которые он должен реализовать. Вот это все эти сервисы, они нужны учителю, и по мере их создания, а мы это пытаемся делать на платформе, электронной образовательной платформе Lecta, вот это все завтра будет востребовано. Ну, а вот то, что нужно ли это учителю, нужно. В наших образовательных мероприятиях за этот год приняло участие более 200 тысяч учителей, они повысили свою квалификацию не только в области преподавания с помощью электронных материалов, но и по актуальным вопросам, по тем материалам, которые существуют.
То есть они готовы?
Они готовятся. Угу. И интерес достаточно большой. Мы видим, как участие, например, в тех же онлайн-мероприятиях, вебинарах, которые проходят у нас в издательстве, оно постоянно растет. Отдельные вебинары собирают по 3-4 тысячи учителей, которые там смотрят, слушают, задают вопросы. И с каждым годом это происходит все более и более активно. Но, если честно, я думаю, что, собственно, основным проводником вот этих новых технологий, раз мы коснулись новых технологий, да, электронных технологий, будут, конечно, в первую очередь сами ученики. Потому что сегодня многие ученики активно пользуются электронными девайсами, смартфонами и получают информацию не только из учебника, но и из Википедии, из Яндекса, и любой вопрос, любая тема, которая обсуждается на уроке, может быть тут же проверена и получена альтернативная информация. Не всегда порой качественное и достоверное, но, тем не менее, вот это создает определенную конкуренцию.
Вот это очень важно, потому что в интернете можно на той же Википедии, которую мы все, безусловно, мы ее уважаем, но это все-таки народная энциклопедия.
То там ошибки можешь написать, на ошибки.
Да, туда может написать каждый, ну, кто считает, что нужно. Здесь я хочу обратиться к нашим слушателям, подключить их к нашему диалогу, потому что мы все-таки в прямом эфире. Напоминаю, что наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Номер Вайбера, номер WhatsApp, куда вы можете писать свои сообщения. Плюс 7 967 200 ровно 9702. И пока мы говорим уж тут про учебники, я у вас поэтому и хочу про них спросить. Вы читаете вообще учебники своих детей? Вас в них что-то не устраивает? Ну и, соответственно, если не устраивает, то что вас не устраивает?
Да, и сравниваете ли вы с учебниками, по которым сами учились?
Да. Кстати, про учебники, по которым сами учились, вот здесь слушатель спрашивает. Когда современные российские учебники будут проверяться на достоверность той информации, которая в них печатается? А то бывает, такую ахинею сдают, а детям, собственно, по ней учиться потом. И второй вопрос вдогонку. Чем реформаторов школы не устраивают советские учебники? Не тем ли, что они были качественными?
Ну, начиная с заключительного вопроса, безусловно, качественные учебники были, но мы знаем, что и много в Советском Союзе было качественных продуктов. Тем не менее, чем из этих продуктов мы пользуемся сегодня? Мы же не летаем в космос на тех кораблях, которые были созданы в Советском Союзе. Меняется время, меняется информационная среда, меняются методики преподавания, появляются новые возможности, и эти новые возможности надо поставить на службу образованию с тем, чтобы с их помощью дети более активно, более интересно учились и получали дополнительные знания, а главное, им было бы еще более интересно учиться. До сих пор у нас издаются те учебники, ну, в частности, физика Пёрышкина, который был в советское время, и лучшего учебника по физике никто еще не написал, и думаю, что и не напишет. Тем не менее, есть новые методики, есть новые идеи, новые авторские коллективы, и они создают новые продукты, и эти продукты порой оказываются достаточно интересными и востребованными в учительской среде, среди учеников, и зачем же от них отказываться? На мой взгляд, конкуренция между различными образовательными продуктами, она повышает качество образовательного процесса. И от этого не стоит отказываться. Вот. А возвращаясь, у нас был вопрос
про... Да, еще один вопрос. Когда современные российские учебники будут проверяться на достоверность?
Ну, на сегодняшний день все учебники, которые входят в специальный перечень, они проверяются и проходят экспертизу, научную, педагогическую экспертизу. Учебники российского корпорации «Российский учебник», они проходили экспертизу в Российской академии наук. По каждому из них есть заключение на их качество и достоверность той информации. Поэтому давайте посмотрим, где какая есть путаница. Другое дело, что есть действительно объективные изменения, например, вот если говорить о экономической географии. 3-4 года, и экономическая среда серьезно меняется, если вспоминать там то, что было там в начале 2000-х в нашей стране, и то, что происходит сейчас с тем же сельским хозяйством. Ну, ситуация действительно поменялась. Вопрос, успеваем ли мы актуализировать эту информацию, и это зависит в том числе от экспертиз, обновления федерального перечня, который происходит, и не всегда, надо признать, не всегда актуальная информация оказывается в учебниках, даже несмотря на наши усилия и желания.
И тут мы плавно опять же переходим к электронным учебникам, где можно быстро все поменять. И, ребят, если хотите,
нельзя.
Не надо возвращаться.
Что, нельзя?
Тоже нельзя?
Электронный учебник должен соответствовать бумажной форме. И отступать от него именно в том, что называется учебник, мы не
подождите,
можем.
Это же неправильно. Пока вы сдаете...
Александр Борисович, я вас прошу. Давайте, у нас просто слушатель есть на связи, уже достаточно долго ждет. Я сейчас прошу нашего гостя надеть наушники. Да? Владимир к нам дозвонился. Владимир из Москвы. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, вот, так сказать, интерактивные учебники – это все хорошо, это все современно. Но давайте скажем откровенно, гигантская, просто гигантская нагрузка на зрение. Мы после выходят слепые, им еще жить, им еще рожать. Кто-нибудь это изучает, кто-нибудь за это отвечает. Извините, у того же ребенка, у него планшет, на парте смартфон, он еще смотрит телевизор, зрение просто не выдерживает. Человеческий организм к этому не способен. Зачем вы навязываете это интерактивные учебники? Да, они интересные, да, можно менять программу, но главное сохранить здоровое поколение. Кстати, близорукость все такое передается по наследству.
Спасибо. Это что, да, Владимир, Владимир, спасибо большое. Ваше мнение услышали. Кстати, это очень популярное мнение, действительно, об этом многие говорят.
Ну, более того, это достаточно актуальный вопрос, и этот вопрос исследуется. Есть нормы Санпина, связанные с тем, какое количество времени ученик на уроке может смотреть в экран компьютера. Ну, и это, в общем, изучено, и у учителей есть информация, на каком возрасте ребенка, сколько времени он должен использовать вот экран компьютера или интерактивную.
То есть, грубо говоря...
доску, и подобные рекомендации существуют, существуют. Другое дело, что вне школы, если говорить о смартфонах, о телевизорах, то это уже не вопрос образовательного процесса.
Это уже вопрос родителей.
Того... как и чем в семье организован процесс проведения досуга, и что ребенок выбирает.
Не, вообще вот у меня точка зрения. И первый вопрос, который пришел по Вайберу, да?
Да, да, WhatsApp.
И
да.
WhatsApp. И второй вопрос, который прозвучал сейчас в эфире, они связаны с тем, что у нас в голове у многих, и родителей тоже, существуют какие-то вот схемы, которые вот они себе придумали или кто-то придумал, и они пошли гулять. Первая схема – это то, что в современных учебниках много ошибок. Что вот они написаны с ошибками. Может быть, это касается учебников там, 90-х годов, когда много издательств побежало делать учебники, набирали авторов, публиковали.
Александр Борисович, про ошибки, кстати, сейчас обязательно поговорим после новостей. Давайте через 4 минуты, потому что пишут нам здесь про конкретные ошибки в конкретных учебниках. Давайте 4 минуты, хорошо, и после этого продолжим.
Давай.
Родительский вопрос. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Родительский вопрос.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Милкус, обозреватель отдела образования и науки «Комсомолки». И у нас в гостях Олег Новиков.
Да. Президент корпорации «Российский учебник». Говорим мы, почему наши учебники, кто их читает, кто их смотрит и кто их пишет. Давайте все-таки больной для меня вопрос. Мы недавно проводили в библиотеке имени Тургенева такую дискуссию открытую про учебники. И один из наших экспертов, бывший замминистра образования Виктор Болотов, он заявил такую фразу, мне она запомнилась. А учебники должны быть дружественными. Олег Евгеньевич, а что такое дружественный учебник? И вот я просто еще маленькую историю расскажу. Я в этом году, или в прошлом году, вернее, принимал собеседование, участвовал в собеседовании с абитуриентами факультета журналистики. И смотрел их работы, которые они творческие, которые они должны были написать. Они были написаны каким-то странным, суконным канцелярским языком, которым писали передовицы в газете «Правда» в 70-х годах прошлого века. Ну, понятно, что дети эти передовицы не читали. Я пытался понять, почему они используют вот такой архаичный канцелярский язык. Начал их расспрашивать. И выяснилось, что они как раз читают и считают, что правильный – это стиль вот такой скучный, пасконный, которым написаны многие учебники. Вот вы сказали в начале программы нашей, что они должны соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам. Но они же не должны по скуке, по тоскливости своей вот этому соответствовать.
Безусловно, нет. И я, собственно, к этому не призываю. Другое дело, что создание учебников – это достаточно большой трудоемкий процесс, в котором участвует авторский коллектив. И талант автора, он, собственно, в том и заключается, что, во-первых, просто говорить о сложном, а во-вторых, сделать учебники действительно такими дружественными по отношению к ученику, но ведь многое упирается действительно в талант автора. И создание учебников занимает там порой 3-4-5 лет. Это достаточно большой трудоемкий процесс. Не все материалы, которые мы читаем в газетах, являются интересными.
Но мы еще говорите про все, кроме «Комсомольской правды». Учебники надо читать.
Учебники надо читать, ими пользуются в образовательном процессе, поэтому мы и стремимся делать учебники интересными, качественными, но в то же время отражающими реалии без ошибок и в соответствии с требованиями стандартов. Вот. И вот весь этот процесс, собственно, поверьте, он достаточно непростой, и в этом и заключается профессионализм издателя. Делать учебники, с одной стороны, нужные, безошибочные, правильные, с другой стороны, интересные и помогающие.
Ну вот вы сказали, что у нас предыдущий кусочек нашего эфира, как раз мы вынуждены были прерваться, когда вы сказали, что электронный учебник должен точно соответствовать бумажному. Вы считаете, что это правильно? Вот мне кажется, что бумажный учебник, у него один технологический цикл, электронный – другой. Он должен быстро меняться, какие-то дополняться какими-то материалами. Это совсем другой продукт, и дети воспринимают его по-другому. Вот как-то можно повлиять на эти положения закона?
В данной ситуации есть требования к электронному учебнику, которые прописаны Министерством образования, что электронный учебник является частью электронной версии бумажного учебника.
Ну, то есть, по сути, копия. Слушайте,
и должен соответствовать, и там не может быть ничего другого. Другое дело, что вот готовля, вот то, что я говорил, образовательные сервисы, дополнительные материалы, рабочие тетради, в том числе и в электронном формате, вот там мы можем давать дополнительную информацию, которая помогает лучше раскрыть вопрос, ну, или делать информацию более актуальной.
Ну, по сути дела, сегодня электронный учебник, он же лучше именно потому, что туда прикреплены всякие там видео, интерактивные картинки, тесты, можно сразу проверить свои знания, да?
Вот, ну, кому-то лучше, кому-то нет. Вот вы сами сказали, что 4% только реально используют электронный учебник в нашей стране.
Я считаю, что это неправильно.
Ну, я думаю, что они были созданы всего 2 года назад, поэтому должно пройти какое-то время, чтобы учитель, ребенок привык их использовать. Я думаю, что дети начнут раньше, и учителя подхватят это вслед за детьми, потому что дети, они все-таки быстрее адаптируются.
Им просто придется учителям подхватить.
И скорее тут многим учителям просто придется от этого не уйти. Но без бумажного учебника вот 5-10 лет. Ну, вот в обозримом будущем все равно никак.
Раз уж электронный учебник должен быть копией бумажного, и мне, честно говоря, представляется такая ситуация, что какой-то автоконцерн выпускает автомобиль, очень крутой, очень хороший, да, но при этом на законодательном уровне, а у нас же получается именно так, этот автомобиль не может двигаться быстрее, чем повозка.
Но вас же не смущает то, что этот автомобиль должен двигаться там, где надо, до 60 километров, до 80 километров, хотя потенциально он может двигаться со скоростью 150 или даже 200 километров в час. Есть некие ограничения, связанные с безопасностью движения. Так, и здесь сегодня электронный учебник – это часть комплекта учебного. Он может заменять бумажный учебник. Школы могут закупать только электронный учебник или только бумажный, или и то, и другое. Ну и, соответственно, будет странно, если электронная версия учебников отличается от бумажной версии, даже если там более актуальная информация.
Вот здесь несколько сообщений от наших слушательниц есть. Вот одна женщина напишет: учебники до 5 класса, информации мало, сплошные вопросники. Не дают информации, жалуются нам.
Ну, на самом деле, опять же, понимаете,
мы не можем быть вне критики и стараемся на эту критику реагировать, но есть авторская методика преподавания и изложения материалов. Где-то автор считает, что учебник должен быть больше, содержать больше вопросов, где-то меньше, а дальше потом это оценивают эксперты, а потом учителя и родители.
А потом мы не знаем, насколько объективно наша слушательница вот так написала. Может быть, она просто прочитала 2 абзаца, увидела там выделенные жирные вопросы.
И все, зачем бросились глаза.
Это
понятно.
Тоже так же
Я
бывает.
Предлагаю сейчас Альбину выслушать. Она к нам из Алтайского края дозвонилась. Альбина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас внимательно. Вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Хотелось бы знать бы об учебниках истории. Как они сейчас создаются или пишутся? Неужели те же остались, которые 90-е годы, потому что у меня внучка учится?
Нет, не остались. Отвечаю коротко.
И вообще в них все озвучивается. И царское время, и революция, и все это озвучивается.
Вы будете удивлены, это так.
Ну, кстати, учебник истории – это вообще камень преткновения для всех родителей.
Никакого камня нету. Сейчас
постоянно куча вопросов, вот именно по нему.
Никаких.
Если с географией все понятно…
Вот опять же, мы живем в ментальности прошлых лет. Создан 2 года назад историко-культурный стандарт. В соответствии с этим стандартом выпущены учебники. Вот одна из линеек – это вот как раз корпорация «Русский учебник». Да? С этого года во всех школах учатся по новым этим учебникам. Абсолютно актуально.
Ну, не во всех школах, кто-то уже успел закупить и перейти на них, да. Кто-то еще не успел, но действительно в соответствии с новым историко-культурным стандартом прошла экспертиза новых подготовленных учебников в соответствии с этим принятым стандартом, и 3 учебника по истории России входят в федеральный.
3 линейки.
Перечень, 3 линейки.
Линейка – это что? Это значит, что с 5 по 9 класс.
По 9
все, ну, все класс, новые, да, учебники.
Да, и они все достаточно обновленные и соответствуют тем требованиям стандарта.
Я, кстати, хочу добавить. Вот Олег Евгеньевич, он как бы издатель, а я посмотрел как отец, как эксперт, можно сказать. Ну, настолько классные учебники. Вот просто, вот если мы говорим о современном учебнике, вот советские учебники им в подметке не годятся. И по стилю изложения, и по насыщенности информации, картинками. Это вот как раз пример, когда удалось создать на основе историко-культурного стандарта, вообще на основе стандарта, абсолютно современный продукт сегодняшнего времени. Я просто сам с удовольствием, вот про эти учебники я могу сказать, я с удовольствием их читал.
Ну, а если посмотреть на электронный учебник, который действительно насыщен видеоматериалами, дополнительными материалами, которые не противоречат учебнику, а дают дополнительную информацию, причем в удобном, в том числе визуальном или в 3D изображении, это действительно позволяет более интересно и более убедительно представлять материал, хотя, конечно, и про царское время, и про революционную Россию, там все есть, как же, это же часть нашей истории, без этого не обойтись.
И еще один камень в огород электронных учебников. Валентина из Москвы пишет: «Здрасте, хочу сказать не только про то, что некоторые задания в учебниках для начальной школы без помощи родителя, так сказать, ну, без перевода на нормальный русский язык не решить, да, и даже не понять, но также про то, что информация с бумажного носителя намного лучше усваивается, чем с электронного. Мне жаль,
это пусть она своим внукам, детям объяснит, что...
На самом деле, это действительно так. И тесты, которые проводили, они показывают, что с бумажного носителя информация усваивается лучше. Но видеоматериалы в бумажном учебнике никак не сделаешь. Интерактивные задания никак не сделаешь. Поэтому я говорю о том, что электронная среда, она дает дополнительные возможности по предоставлению материала, а дальше уже вопрос к учителю, как этим пользоваться.
А потом нужно все-таки понимать, что уже второе поколение детей пришло, для которых электронный носитель гораздо понятнее, ближе, чем бумажный. Извините, это так.
Хотя лично я читаю бумажные книги и получаю от этого значительно больше удовольствия, чем электронные книги, и об этом не жалею.
У нас осталось буквально 2 минуты, до конца даже 1,5.
Дай мне, пожалуйста, тогда 2 минуты. Я хочу сделать для москвичей маленькое объявление, очень важное. На следующей неделе, то есть 6 числа, начинается Московская международная книжная ярмарка. Так вот, на ней будет очень интересные вещи, будут встречи, будет отдельный комплекс про учебники, и там будут очень интересные консультации. Будет выступать Марьяна Михайловна Безруких, наш любимый автор, который у нас на радио достаточно часто участвует, известный физиолог.
Она, кстати, изучает вопрос вот про использование электронных учебников и ограничения, которые в связи с этим возникают.
Ну, кстати, как раз об этом
и мы с ней активно консультируемся.
Вот, то есть очень много интересных спикеров, очень много интересных людей, которые... Вот Архангельский Александр, известный журналист и автор учебника по литературе. В общем, приходите на книжную ярмарку, кто в Москве окажется этой недели и на выходных. Будет очень много интересных вещей. Можно программу посмотреть на сайте и послушать умных людей. Вот это вот я призываю всех родителей. Многие вопросы будут сняты.
Собственно, осталось теперь уже 30 секунд. Очень короткий вопрос, Олег Евгеньевич. Вы сказали, что вашей дочке 2 года, соответственно, она через 5 лет она пойдет в школу. Какой будет школа через 5 лет? Куда она пойдет?
Я думаю, что школа будет существенно отличаться от той, которая есть сегодня. Она будет, как бы сказать, объединять детей, и дети будут сидеть не за партами, а в неком кругу вокруг учителя, и там действительно будет много современных технологий.
В общем, пойдет совершенно в другую, в новую школу.
Я думаю, да.
Не те, которые есть сейчас. Спасибо большое, Олег Евгеньевич. Олег Новиков, издатель, президент корпорации «Российский учебник», был на студии. Александр Милкус, обозреватель отдела образования и науки «Комсомолки». И я, Валентин Алфимов.
Всем спасибо.
Спасибо.
Родительский вопрос. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.